Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать на наши рок-посевы. На востоке Турции, в Курдистане, у подножья южного склона армянского Тавра, близ озера Ван, расположен город Битлис. Ну и живут в нем, соответственно, битлисы. Затем на юго-западе Македонии, в бывшей Югославии, в Прилепской котловине, находится город Битола, где, как я полагал, проживают битолы. Ну и что скажете вы? Там чего? На первый взгляд, вроде ерунда. А вот если присмотреться, то это небольшое географическое изыскание, мой скромный вклад в мировую битлологию. А вообще-то самая битловская страна — это Русь. Вот этим летом наш двухэтажный красный автобус ездил по Заволжью и Приуралью. Так вот, в Челябинске подходит милиционер в полной форме, с табельным оружием и говорит: «Вы с BBC?» «С BBC». «Из Англии?» «Из Англии». «Из Лондона?» «Из Лондона». «Скоро назад поедете?» «Скоро», говорят. Улыбнулся милиционер широко, просветлел лицом и, набрав могутную грудь воздуха, говорит: «Передавайте тогда привет Полу Маккартни». О, что мы сегодня в некотором роде делаем, ибо продолжаем начатый в июне битлологический сериал по счету передачи. Заглянем в рок-хронику. 7 августа в 58 году родился Брюс Дикинсон, вокалист Iron Maiden, но, кажется, я уже об этом на прошлой неделе говорил. 8 августа в 61 году родился гитарист ирландской группы U2, известный под псевдонимом The Edge, настоящее его имя Дэвид Эванс. 9 августа, 30 лет назад, в 63 году, в Британии была показана первая рок-н-ролльная телепрограмма Ready, Steady, Go, что впереди значит «На старт, внимание, марш». Первые шаги к славе на этой передаче сделали Боб Дилан, Rolling Stones, The Who и многие другие. 10 августа, в 47 году, в Эдинбурге, в Шотландии, родился Иэн Андерсон, вокалист и флейтист, основатель Jethro Tull. 11 августа, четверть века назад, в 68 году, Битлз торжественно открыли свою пластиночную фирму Apple Records. Первые диски, выпущенные на ней, были 45-ка Битлз Revolution и музыка Джорджа Харрисона к кинофильму On the Wall. 12 августа, в 41 году, родился вокалист и гитарист Dire Straits Марк Нопфлер. Тут как раз сообщение для челябинского милиционера и вообще всех, кто посылал или хотел бы послать привет Полу Маккартни, ибо из Америки сообщают, что он отказался от спонсорства крупнейшего американского автомобильного гиганта General Motors, предложившего финансировать гастроли Маккартни. После того, как узнал, что в своих лабораторных исследованиях автомобильный концерн использовал живую скотину. Люди из американской организации «Этическое отношение к животным» рассказали Маккартни, что ученые по технике безопасности из General Motors затягивали свиней в специальные постромки, а потом имитировали автомобильные аварии, чтобы посмотреть, какой урон здоровью нанесет, скажем, удар рулевой баранкой или еще какой запчастью. И что же вы думаете? Маккартниевский отказ подействовал. Фирма General Motors, домашний скот, в своих испытательных целях больше не применяет. Группа Нирвана у нас в большой моде. Недели нет, чтобы они не писали. Вот и нынче. Но газеты сообщают, что для предстоящих американских гастролей Нирвана расширилась до квартета. Взяли еще одного гитариста. Зовут его Пэт Смир. Раньше он играл в группе The Germs, что в переводе значит «микробы», «бактилы». Группа, однако, еще в 81 году распалась, и Пэт Смир жил в Лос-Анджелесе с подругой и целой стаей птичек, которые он держал в доме, зарабатывал повторно студийными записями. Многие группы приглашали Пэта Смеера, в частности, Фил, Public Image Limited или Chili Peppers, но он неизменно отказывался. Курт Кобейн из Нирваны, довольный этим пополнением, подчеркивает, однако, что гитариста взяли они только для гастролей. И, наконец, в октябре выходит перемикшированная коробка пластинок Led Zeppelin. В коробке два альбома, 31 песня, плюс брошюра с текстами на 48 страниц. Коробка называется Remasters. Это второй сборник подобного рода, первый том избранных зеппелиновских песен уже выходил в свет. Вот на этом западные новости мы и закончим. Обратимся на восток. Из Москвы наш корреспондент Алексей Татищев.
На около недели мое внимание было привлечено к акции, имеющей к нашему сегодняшнему сериалу самое непосредственное отношение и являющейся, скорее даже, следствием влияния его героев на умы молодого поколения в нашем Отечестве как вчера, так и сегодня. Уже несколько лет подряд, в июле-августе, группа кубинских энтузиастов проводит акцию «Love Street», суть которой заключается в насильственной борьбе ее участников, художников, музыкантов и просто кипарей за то, чтобы на парке Москвы появилась новая улица – Love Street. В этом году акция проходит в самом центре Москвы, на Петровском бульваре 10. Вдохновителем и организатором всего этого является художническая группа «Ирисы» со своим лидером – хиппи по имени Сольни. Каждый день в зале проходит выставка хиповских художников, сопровождаемая звуками классического рока в записи, а вечером проходят непосредственно концерты. Список участников в этом году очень обширен и включает в себя более 30 групп исполнителей, играющих в стиле ритм-н-блюз, фольк-рок, интеллектуальный авангардный рок и тому подобное. Это и известные такие, как Комитет охраны тепла, До-мажор, Оптимальный вариант, Алексей Рыбин, группы исполнителей и начинающие музыканты. Например, такие, как группа «Барышня и хулиганы», «Вечный кайф», «Прах шакала», «Разбуди меня в полночь», «Серый брат» и множество других с менее забавными названиями. Возвращаясь к сути дела, я спросил у одной из участниц всего этого действия, зачем нам в Москве нужна своя улица любви.
Ну, мы хотим, чтобы у нас была своя улица, где могли бы собираться люди, для которых любовь не последнее дело. Надо просто напомнить людям о том, что любовь нужна всем, чтобы в этом мире дети ненавидят друг друга в угодках вам врага. Было больше любви, и она могла бы быть свободной. Вот к этому мы хотим привлечь внимание.
А что вас привлекает в этой акции?
Здесь мы встречаемся со своими сестрами и братьями по духу. И вся эта обстановка, атмосфера просто лечит душу.
Сольни с сотоварищами обращались со своим предложением в московскую мэрию, но, по их словам, власти не восприняли их идею серьезно и решили почему-то, что на Лав-стрит будут собираться исключительно проститутки и голубые. Но ведь и они тоже люди, говорят участники движения, и им тоже нужна любовь. А сейчас над выставкой нависла еще одна угроза, которая серьезно всех насторожила. Хиповый вид участников и организаторов серьезно напугал местных бабушек и дедушек, и скоро грядет ревизия местных властей. Известно, чем обычно заканчивающиеся. И еще одна напасть. На этой неделе у зала в прямом смысле слова поехала крыша, и на несколько дней акция была прервана. Второе открытие состоится 8 августа. Алексей Татищев для рок-посел Москва.
Спасибо, Алексей Татищев. А теперь, покончив с делами хроникальными и текущими, возвратимся к нашему битлологическому сериалу.
Yeah.
кашеобразный звук, шум тарелок, звон стаканов. Что это такое? Это безобразие в эфире. Эта песня «Вот я сяду и заплачу по тебе». По-английски она называется «I'm gonna sit right down and cry over you». Запись, сделанная в Гамбурге, в Западной, тогда еще Германии, в середине декабря 1962 года в клубе «Стар Клуб», что на улице Грёсе Фрайхайт, номер 39. Но здесь бы нам надо определить хронологию. Напомню, что первая сессия звукозаписи «Битлз» с Джорджем Мартином, это была пробная сессия, состоялась 6 июня 1962 года. После нее «Битлз» поехали в Гамбург. По возвращении из Гамбурга, приехали тогда уже с новым барабанщиком Ринго Старом, был подписан контракт с «Парлофоном». И 4 сентября 1962 года «Битлз» пришли в студию уже для самделишнего музицирования. Были записаны песни «Love Me Do» и «I Love You» для другой стороны пластинки. И эта одиночная пластинка вышла в свет 5 октября 1962 года, достигнув номера 17 в британском хит-параде. Окрыленные таким поворотом дела, «Битлз» снова пришли в студию 26 ноября 1962 года. И там, под руководством Джорджа Мартина, записали «Please, please me» и «Ask me why» уже для следующей 45-ки. Кстати, Джордж Мартин хотел тогда, чтобы «Битлз» записали песню «How do you do it?» «Как ты это делаешь?» Эта песня впоследствии стала хитом у другой ливерпульской группы, у «Jerry and the Pacemakers». Ребята были от этой песни не в восторге, но, чтобы продюсера уважить, ее записали. После этой звукозаписи скоро поехали в Гамбург на 2 недели. У «Битлз» там был ангажемент на период с 18 по 31 декабря. Они поехали, так сказать, на рождественскую халтуру. Поехали в Гамбург, хорошо знакомый и обжитой для них Стар. Именно в течение этих 2 недель некто Адриан Барбер записал выступление «Битлз» на своем домашнем микрофоне, используя единственный микрофон, как вы понимаете, не лучшего качества. Впрочем, это только что слышали, качество довольно-таки отвратно. Надо сказать, что Барбер писал не только «Битлз». Он записывал тогда вообще всех подряд. В клубе, потому что выступали различные ливерпульские команды. Лента Адриана Барбера попала к человеку по имени Тед Тейлор, который в 64-м году, когда «Битлз» уже прославились, предложил эту ленту Брайану Эпштейну. Эпштейн, прослушав, естественно, ленту отверг. Нужно ли говорить, какую ценность представляет запись такого вот свойства и качества? Однако, отвергнув ее по художественным параметрам, Эпштейн предложил эту ленту купить и даже выложил на стол целых 20 центов. В те годы 20 фунтов было, ну, приблизительно половина месячной зарплаты рабочего. Тейлор ленту за это не отдал. Потом эти сапожки попали к одному звукотехнику в Ливерпуле. Выпускать их на пластинке никто не хотел, так они и пылились на полке. Только в начале 70-х самый первый менеджер «Битлз» Алан Уильямс, разговорившись с этим самым звукотехником, случайно выяснил о существовании лент и включился в работу. Он обошел множество пластиночных фирм, но никто к этим записям интереса так и не проявил. Уильямс то ли от отчаяния, то ли чтобы застращать мировое человечество, пригрозил эти ленты вообще уничтожить. Только тогда на них нашелся покупатель. Вот давайте послушаем следующую песню с этих неуничтоженных лент. Это известная битловская «I saw her standing there». Для нас песня сегодня интерес представляет потому, что записанная в середине декабря 1962 года, она по крайней мере на 3 месяца предвосхищает известный всем нам студийный вариант. Yeah.
жестокая правда о Битлз, можно было бы так назвать нашу передачу, песня «I saw her standing there», запись декабря 1962 года в Гамбургском стар-клубе. История умалчивает, за какую сумму Алан Уильямс в конце концов продал эти ленты, но известно, что потом почти 50 тысяч долларов было истрачено на улучшение звука, на фильтрование сигнала, на перевод первоначальной бобины, записанной на малой скорости, всего 8,5 сантиметров в секунду, на широкую, быстро мотающуюся 16-дорожечную студийную ленту. Вся известная техника была брошена на улучшение качества. Всякие там эквалайзеры, компрессоры и прочее. Конечно, студийного звучания добиться и не удалось. Мы, в общем, сейчас тут все слышали. Но учитывая то, в каких условиях и на какой аппаратуре все это было записано, результат все же, должен сказать, довольно впечатляющий. Из этих лент было выбрано 30 песен. Говорят, что среди оставшихся в основном варианты тех же песен, записанных в другие дни. Из этих 30, 26 вошли в двойную пластинку, которая вышла 8 апреля 1977 года в Западной Германии на фирме Bellafon. Альбом назывался «The Beatles Live in Star Club in Hamburg, Germany». Думаю, перевода не требуется. Чуть позже, 25 мая 1977 года, пластинка вышла в Великобритании на фирме Lingasong под кодом LNL1. А потом в Америке, 13 июня 1977 под кодом LS-2-7001. Позже, 4 года спустя, в 81-м, фирма AFE выпустила двойной альбом под названием «Beatles Historic Sessions», «Beatles исторические записи» или «исторические сессии», со всеми 30 песнями. Вот именно этой пластинкой сегодня мы и пользуемся. Давайте сейчас послушаем композицию Чака Берри, она называется «Roll Over Beethoven». «Поворачивайся, Бетховен», напоминаю, записано в период с 18 по 31 декабря 1962 года в стар-клубе в Гамбурге, тогда еще в Западной Германии. «Поворачивайся, Бетховен», «Битлз», записи, сделанные в стар-клубе в Гамбурге, в Западной Германии в декабре 1962 года. Я, знаете ли, понимаю теперь, как имеет Брайан 20 центов, немалые, в общем, тогда деньги, за такую ерундовскую ленту. Он просто сознательно поддавался шантажу. Действительно, такие документы, как эта лента, лучше бы в свет точки зрения Beatles, конечно, было бы не выпускать. Проигрывая одну за другой песни с гамбургского альбома Beatles, мы на этом музыкальном фоне давайте-ка возвратимся к событиям групповой предыстории. В частности, продолжим рассказ о молодых годах самого Брайана Эпштейна, ибо без его интуиции, без его настойчивости, без его жажды совершенства события могли бы развиваться совсем иначе. В прошлой четвертой программе мы остановились на том, как Брайан Эпштейн, решив стать актером, поехал в Лондон, успешно сдал вступительный экзамен, на котором он читал из Шекспира и Элиота, и был тут же принят в известное заведение под названием РАДА, то есть Royal Academy of Dramatic Arts, Королевская Академия Драматических Искусств. Изумленные родители только руками всплеснули, узнав, что их чадо бросает семейное мебельное дело. Поступая в академию, Брайан, видимо, преследовал, во-первых, неясно бродившую в нем идею служения искусству, а во-вторых, искал область, в которой он бы мог себя выразить как можно полнее. Оказалось, что тут и собака зарыта. Выяснилось, что не один он такой. Выяснилось, что среди будущих актеров почти все снедаемы жаждой самовыражения, что почти все студенты выказывают себя и лучшатся друг перед другом. Постоянную показуху Брайан Эпштейн крепко не влюбил. Через 3 семестра, пишет он, во мне выработалась стойкая приязнь к человеческому типу актера, неприязнь, которая не оставляет меня и по сей день. Я ужасался самолюбованию этих людей и тому равнодушному, которое проявлялось в них по отношению к остальному человечеству и его проблемам. Конец цитаты. Вернувшись домой в Ливерпуль на каникулы, Брайан как-то пошел с родителями поужинать в отель «Адельфи». И вот там, в ресторане, мать стала просить его не ехать снова в Лондон, не продолжать актерское учение. К ее удивлению, сын с этим согласился довольно легко. Стоял 57-й год. Брайану было... К этому времени его брат Клайв возвратился со срочной службы на флоте, и родители Гарри и Куинни решили поручить своим сыновьям управление большим новым магазином. На улице Грейт Шарлотт Стрит в центре Ливерпуля открывалось новое музыкальное семейное заведение. Клайв, брат Брайана Эпштейна, взял на себя отдел аппаратуры, а Брайан – пластинки. Начинал он всего с одним помощником, но постепенно довел штат до 30 человек. Причем к тому времени отдел занимал в магазине целых 2 этажа. Надо сказать, что работал Брайан очень упорно, не покладая рук. И в процессе работы выработал свою систему заказа и перезаказа пластинок, при которой ни один из его покупателей не уходил неудовлетворенным, потому что пластинки определенного номинала в его отделе не кончались никогда. Вы чувствуете? Образ нашего героя тут начинает уже вырисовываться. К сожалению, вот тут мы рассказ, пожалуй, прервем до будущей недели. Мы встретимся, как обычно, снова в пятницу на короткой, а кое-где уже и на средней бибисейской волне. В пятницу в полночь с повтором в субботу и понедельник. Я же вас сейчас оставляю с песней «Хиппи, хиппи, шейк», которая записана была в декабре 62-го года в Гамбурге в клубе «Стар Клуб». И желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливого, ребята!